MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 12-й выпуск подкаста MobileReview.com. Новости, обзоры и комментарии от редакторов портала в ближайший час. Сегодня в нашем подкасте: смарт-юзер для смартфона. Особое мнение Эльдара Муртазина. Проблемы беспроводного общения, исследует Сергей Кузьмин. Sony Ericsson покупает WIG Technologies. Чем это обернется? И какие 5 мелодий сегодня попадут в мобильный чарт?
MobileReview.com. Особое мнение.
Смартфон или обычный телефон? Что выбирает покупатель? На днях, зайдя в связной 3 для того, чтобы заплатить за телефон, купить всякую мелочевку в виде карт памяти, еще какую-то ерунду, я наблюдал совершеннейший прелестный разговор консультанта и покупательницы. Покупательница, женщина лет 35, хорошо одетая. Ее нельзя назвать гламурной, но достаточно близко к этому, наверное, в ее представлении. Женщина с деньгами, судя по брелку от машины в руках, от машины Audi. Разговор выглядел следующим образом. Женщина спрашивала телефон, который она могла бы подарить мужу, причем не на день рождения, а на какой-то свой праздник. И выбирала, естественно, телефон по своим представлениям, а именно: меня не интересует ничего, кроме Nokia. Среди Nokia ее взгляд остановился на Nokia N72 в черном исполнении. И женщина говорила о том, что ей нравится пластик, ей нравится внешний вид, цена устройства. И, собственно говоря, она пыталась сравнить этот аппарат с Nokia N70. Оговорюсь для тех, кто не знает или не помнит, что эти два аппарата, по сути, являются клонами-близнецами. И отличий у них как таковых не существует, за исключением орнамента на корпусе, музыкальные клавиши. В остальном эти аппараты абсолютно идентичны. Никаких различных технологических процессов, никаких вещей, связанных с разным качеством корпуса, в этих аппаратах в принципе нету. И женщина взяла в руки N70 и тут же сказала следующую фразу: «Ну вы что, N72, вот этот аппарат, он намного лучше. Тут лучше и пластик, и все остальное, оно выглядит более презентабельно, кнопки лучше. Одним словом, наверное, я возьму этот аппарат». Консультант начал играть в эту игру либо по желанию угодить клиенту, либо по каким-то другим причинам. Он начал рассказывать о том, что N72 действительно это более новый, престижный, интересный аппарат. Функционально он отличается в лучшую сторону. В нем получше камера и так далее и тому подобное. Женщина ушла из магазина с N72. И когда она уходила, она уже, оплатив покупку, задала вопрос, который сразил меня наповал. Она спросила: а может ли этот телефон еще и ходить в интернет? То есть, по сути, среди задач, которые она ставила перед собой, это проигрывание MP3 изначально, это марка Nokia и некая ценовая группа. Все. Других установок у нее не было. Установка смартфон это или обычный телефон также не было. Покупалась торговая марка, покупалась определенная стоимость продукта, его внешний вид, размер, возможно, то есть солидный размер для солидного мужчины. Ее совсем не интересовало, телефон это, смартфон ли это, какая у него функциональность. Она говорила о простоте меню Nokia. Она говорила о том, что выбор Nokia это не просто потому, что это лидер, а потому, что Nokia это престижно, и Nokia очень простые телефоны в обращении. Она даже не включила этот аппарат, чтобы посмотреть, как он выглядит. Тут мы сталкиваемся с достаточно интересной коллизией. Действительно, Nokia воспитала большой пиетет к тому меню, которое использовал на протяжении многих лет в обычных аппаратах, в частности, в 40-й платформе. Это меню всегда называли логически интуитивно понятным, простым, эргономичным. Сегодня компания сталкивается с тем, что, запустив большое число смартфонов на принципиально другой платформе, в компании столкнулись с тем, по мере роста продаж этих же смартфонов, люди, которые привыкли к аппаратам Nokia, зачастую отказываются от них. Отказываются в пользу обычных аппаратов, попробовав смартфоны, объясняя это непонятностью меню, его запутанностью, сложностью, то есть теми функциями, которыми славилась Nokia и вокруг которых она построила именно свой ореол производителя с эргономичными решениями. Второй момент, который вытекает из этой сценки в салоне связи, связан с тем, что Nokia действительно отстроила очень сильный бренд, торговую марку. И люди воспринимают Nokia как некий эталон качества. Люди далекие от мобильной связи. Наверное, точно так же я приду в салон бытовой техники, и я буду выбирать холодильник или стиральную машинку, ориентируясь на те компании, которые на слуху и которые, я знаю, лидируют, занимают лидирующее положение в своем сегменте. Пусть даже существуют какие-то претенденты, которые и стоят так же, и имеют сходную функциональность, но выбор будет крутиться все равно вокруг одной-двух марок, которых я доверяю, исходя из обрывочной информации, имеющейся у меня. Я отнюдь не эксперт на этом рынке. Что мы можем говорить сегодня о смартфонах тогда? Первый и достаточно тривиальный вывод заключается в том, что смартфон не является высокотехнологическим устройством в понимании обычных потребителей. Это просто обычный телефон с некоторыми характеристиками. Совсем забыл сказать про материал по маркетингу и рекламе смартфонов. В нем как раз-таки описывается ситуация, когда эти высокотехнологические устройства, смартфоны компании Nokia, всегда продвигались за счет той или иной функции. Камеры, музыки, чего-то другого. Они никогда не продвигались как смартфоны, как устройства, предназначенные быть высокотехнологичными. Таким образом, продвигались только коммуникаторы и продвигались для корпоративного сегмента. Если мы говорим о продвижении именно смартфонов, компания всегда делала упор на других функциях, то есть на вторичных функциях для смартфона. На самой составляющей смартфонов компания никогда не делала особого упора. И изменение произошло только с представлением N-Series, когда продвигается саб-бренд N-Series. Этот саб-бренд продвигается как некое топовое решение. Это всего лишь год на рынке, по сути, год с небольшим, когда изменилось позиционирование устройств. Для пользователей год на рынке – это очень небольшое время. Легенды и мифы складываются не за один год. Как правило, на это уходит из моего личного опыта 2,5-3 года. То есть за 3 года на рынке вокруг той или иной технологии, той или иной функции действительно складывается легенда. И не всегда верные факты, не всегда однозначные факты воспринимаются как данность большинством потребителей, далеких от этого рынка. Когда потребители воспринимают как факт нечто, это действительно становится в той или иной мере правдой, в той или иной мере фактом. Затем мы имеем весьма смешную ситуацию. Смартфоны Nokia для массового потребителя становятся зачастую непонятны. В Nokia понимают это и пытаются улучшить функциональность за счет включения в состав продуктов интерактивной помощи, обучающих флеш-роликов, обучающих подсказок, программ помощи и так далее и тому подобное. Насколько это помогает сегодня? Не знаю, на мой взгляд, сегодня это пока не работает. С появлением более качественно реализованных help-файлов, интерактивной помощи в будущем году, это станет заметным вкладом в понимание того, как работают смартфоны широкой публикой и тому, как им с ними работать. А вторым выводом, который можно сделать, является тот факт, что люди хотят пользоваться продуктом из коробки. Как говорят в Штатах, out of the box. То есть достать из коробки продукт, не покупая ничего дополнительно, и сразу начать им пользоваться. Вставить свою сим-карту, начать звонить и прочее, прочее, прочее. Тут достаточно смешная ситуация, которая перекликается с мыслями прошлого подкаста, где говорилось о продуктах Motorola, о программах Motorola для синхронизации ваших персональных данных из телефона с удаленным сервисом и последующей их загрузки обратно на телефон. Подобные вещи крайне интересны. Они будут реализованы в том числе и Nokia для смартфонов. Уже сегодня есть утилита Data Transfer, которая позволяет безболезненно большую часть информации переносить между несколькими смартфонами. Идея заключается в том, что человек, действительно достав из коробки устройство, должен иметь возможность воспользоваться большей частью его функций без утомительных дополнительных настроек. Отличный шаг в этом направлении – Setting Wizard, помощник установки, то есть установки GPRS, Edge, делаются автоматически в зависимости от того, сим-карту какого оператора вы вставили и в какой стране вы находитесь. Это большой шаг вперед. И в этой области Nokia является законодателем мод, потому что другие производители пока не ведут активной работы здесь. Третий момент, который вытекает из этой незначительной сценки в связном, заключается в весьма тривиальном, также, на мой взгляд, выводе, а именно форм-фактор смартфонов, их размер не является ограничением сегодня. Миниатюризация этих устройств возможна, но она не так уж важна. Для меня лично верхним пределом функциональности, исходя из форм-фактора, является размер таких устройств, как Nokia N91, Sony Ericsson P990. Нижняя часть, наверное, функциональности – это размеры, сравнимые с Nokia 5520. То есть, когда клавиатура еще удобна, а размер типичен для обычных телефонов. Это достаточно интересно, исходя из того, что попытки уменьшить, миниатюризировать смартфоны, они будут натыкаться на тот факт, что устройство все в одном, устройство функциональное, отвечающее современным требованиям, всегда будут оставаться примерно по объему, по форм-фактору, по размеру сравнимыми с современным Nokia N72 или, если хотите, Nokia N95. То есть, по сути, мы всегда будем иметь устройство примерно сравнимого форм-фактора. Тут и ограничения по питанию, энергосбережению и так далее и тому подобное. Отсюда можно прогнозировать достаточно интересную ситуацию на рынке, а именно смартфоны в внешнем виде, в цене, они будут зафиксированы как минимум несколько лет в тех ценовых рамках, ценовых диапазонах, которые видим мы сегодня. Появление дешевых смартфонов возможно для GSM рынка, не MTS решений. Смартфоны стоимостью $250 и ниже. Одночиповые решения от Freescale. Но пока это утопия. В данный момент все смартфоны на Symbian будут создаваться в одном ключе. То есть стратегическое направление развития выбрано достаточно правильно. Негативными моментами является именно эргономика этих решений. Эргономика с позиции конечного потребителя, с позиции того, что им приходится изучать. По нашим оценкам, отток потребителей сегодня от устройств на платформе 60 составляет порядка 40%. 40% людей, попользовавшись смартфонами, не покупают их второй раз, потому что им не понравилась эргономика решения, запутанность меню, по их мнению, сложность некоторых настроек. Но в целом можно говорить о том, что на растущем рынке это число допустимо. И в дальнейшем они смогут вернуться к смартфонам, а они уже будут иметь принципиально иные способы управления, принципиально иное восприятие в глазах тех же потребителей. Это достаточно интересный путь, и мы пристально будем следить, что же делает Nokia на этом пути, так как она является пионером на этой тропинке. Будем рады, если вы в разделе форума User Vendor выскажете свое мнение о функциональности платформы S60, о том, насколько она удобна или неудобна именно для вас. Эта информация будет крайне полезна как нам, так и инженерам, дизайнерам компании Nokia для разработки будущих продуктов. Огромное спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Телефон с поддержкой гигабайтной сим-карты выпустили в сотрудничестве компании LG Electronics и M-Systems. LG U830 выполнена в раскладном корпусе. Встроенной памяти 200 мегабайт. Поддерживается Bluetooth, есть встроенный плеер. Сам телефон будет продемонстрирован на выставке Cortez 2006, которая продлится до 9 ноября. Компания Vertu выпускает уникальный коллекционный набор «Легенды гоночных трасс». Тем самым у поклонников серии появилась возможность приобрести все 6 телефонов, вышедших под этой маркой. В мире будет выпущен всего 51 набор, каждый из которых будет иметь свой серийный номер. В комплект входит книга о серии «Легенды гоночных трасс», а также 6 сертификатов подлинности для каждого из телефонов. Предварительная стоимость набора в районе 50 тысяч евро.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мне хотелось бы осветить несколько моментов. Я надеюсь, они будут вам интересны. Первый момент связан с многочисленными вопросами в ветке форума, посвященной аксессуарам, по поводу совместимости различных Bluetooth-гарнитур. Причем интересуют не мономодели, а стерео. С моно более-менее все понятно. Как вы понимаете, что большинство современных телефонов, оснащенных Bluetooth, вполне могут работать с любыми гарнитурами. Единственное, что я могу посоветовать, это почитать обзор на нашем сайте, чтобы выбрать лучший продукт, и проверить перед покупкой удобство ношения. В остальном, я думаю, проблем не будет. Ситуация, которая была несколько лет назад, когда гарнитуры от одного производителя плохо работали с телефонами от другого производителя, на мой взгляд, уже стало прошлым. Объяснение достаточно простое. Сейчас телефонов с Bluetooth очень много, как и Bluetooth гарнитур, и каждый их производитель хочет, чтобы его продукты покупали не только владельцы телефонов той же марки, но и других. Что касается стерео Bluetooth гарнитур, в форуме есть вопросы, касающиеся различных моделей. Я думаю, их будет появляться все больше. На почту как минимум 2 или 3 раза в неделю приходят письма, посвященные этому, связанные, соответственно, не только с вопросами о каких-то советах в использовании, а именно с тем, будет или не будет работать такая-то гарнитура с той-то моделью телефона. Могу сказать следующее, что в принципе большинство стереогарнитур вполне себе хорошо работают с любыми телефонами, которые поддерживают профиль от UDP. Бывают проблемы очень редкие. Как правило, они могут возникнуть у гарнитур, произведенных малоизвестными компаниями. Другие компании, как правило, стараются избежать подобной неработы, скажем так. Типичный пример хотя бы то, что стереогарнитуры от Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Plantronics, каких-то еще компаний тестируются в основном с телефоном Samsung D600. Это, скажем, наша тестовая площадка для стереогарнитур. И проблем, как правило, не бывает вообще никаких. Ну, в отдельных случаях бывают какие-то, может быть, задержки чуть более длительные, но с этим легко мириться на самом деле, ничего там страшного нет. Основная беда, не у всех гарнитур работает перемотка внутри трека. То есть композицию перематываете легко, перемотка внутри трека может не работать. Понятно, что когда вы управляете с телефоном воспроизведением, никакой проблемы нет. Эта проблема, наверное, доставит неудовольствие тем людям. Ну, вот скажем, если говорить обо мне, то большую часть пространства жесткого диска моего Nokia N91 занимают 70, 80, 90 мегабайтные треки с электронной музыкой. Перемотка внутри трека просто необходима, потому что приходится надо искать понравившийся момент. Nokia хороша еще в этом плане тем, что есть прогрессивная перемотка. Это легко позволяет управлять воспроизведением, находить понравившуюся композицию. В общем-то, наверное, вот перемотка внутри трека – это самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться. Также задают еще и вопросы насчет покупки гарнитуры в подарок, именно стерео-блютуз-устройств. Но мне кажется, что на данный момент эти устройства довольно дорогие. Как подарок они, конечно, очень хороши, но все-таки, чтобы человек, которому вы собираетесь все подарить, он ее хотя бы померил, вот, и хотя бы учитывайте, какой у него аппарат. Старайтесь в салоне попросить такой же телефон и такие же наушники, чтобы прослушать их. Потому что, да, вот, кстати, возвращаясь к проблемам, которые могут возникнуть, скажем, если есть гарнитура Sony Ericsson DS970 и есть несколько телефонов, вернее, смартфонов, ну, смартфонов и телефонов Sony Ericsson с DP-профилем, она работать будет со всеми немножко по-разному. Причем, если с воспроизведением никаких проблем не будет, то будут именно небольшие, скажем так, различия по качеству. Если мы подключим Sony Ericsson M600, сразу же прошу меня простить, если сейчас уже, возможно, вышли прошивки, которые исправили положение, наверное, это так, может быть, и не совсем так, то с M600i звук не столь громкий, как с Kia 790, Kia 800, естественно, с 950-м Walkman'ом. Вот, собственно, такой еще момент тоже надо учитывать. Громкость важна. С Samsung D600 никаких проблем не было. Учитывайте это, пожалуйста, и все-таки лучше покупать такие вещи самостоятельно. Ну, или же, как я и говорил, если покупаете в подарок, то в салоне просите, чтобы продавцы вам помогли проверить работу адекватно. Я думаю, что на это вполне они могут пойти. Ничего там страшного такого нет. Второй момент, о котором сегодня хотелось бы поговорить. Совсем недавно я, ну, не скажу, что нашел, мне попалась программа MCI Blue Player для устройств на платформе 7063 редакции. Скажем так, эта программа, ну, ее пока нет еще, в общем-то, на каких-то форумах. Мало где она выложена, мало где представлена. Многие могут посчитать, что это такая безделка, скажем, какая-то, в связи с тем, что ее основная функциональность — это передача стереозвука на Bluetooth стереогарнитуры. Честно говоря, я ее тоже обошел стороной поначалу, потому что, ну, не мог представить, как, скажем, можно на Nokia N91, у которой такого функционала изначально не заложено, как она может передавать звук на стереогарнитуры. Тем не менее, на праздниках, на прошедших, я установил эту программу на смартфон, подключил гарнитуру Nokia HS12W. Обзор ее есть на сайте, вы можете посмотреть, почитать. Собственно, установил программу. Она имеет возможность самостоятельного поиска Bluetooth стерео гарнитур. Честно говоря, у меня сопряжена была моя HS12 ранее, и поэтому я не знаю, то ли эта программа сама выполняет поиск, то ли она уже работает с ранее добавленными устройствами в меню смартфона, в базовом меню смартфона. Тем не менее, звук удалось передать. Мало того, я был крайне удивлен хорошим качеством передачи, хорошей громкостью. Увы, возможность управления воспроизведением мне не удалось проверить, поскольку через 20, ну, даже может быть меньше, через там десяток или чуть больше секунд, программа выдает сообщение о том, что воспроизведение поддерживается только с наушниками от MCI и iAudio. И, собственно, воспроизведение прерывалось. Пока мне не ясно, как реализовано, как реализована передача стереозвука разработчикам. Ну, в компанию было отправлено официальное письмо. Результат крайне интересный. Я думаю, что этому будет посвящен, может быть, даже отдельный материал на сайте. Вот, потому что если данная программа поступит, скажем так, ну, скорее всего, в продажу или будет поддерживать стереонаушники других компаний, то это будет нечто удивительное. Потому что тогда любой смартфон на базе Symbian 63 редакции, насколько я знаю, есть версии для более ранних редакций 60-й платформы, любой смартфон будет позволять слушать музыку через стереонаушники. Это очень здорово. Мы можем поговорить об этом в разделе «Аксессуары», естественно. Надеюсь на ваши сообщения, на ваши высказывания. До встречи. С вами был Сергей Кузьмин.
MobileReview.com. Новости.
Компания Fujifilm объявила о запуске в серию камеру FinePix Z5 FD, первой в линейке ультракомпактных камер из серии Z с технологией Face Detection – детектор лица. Эта технология в автоматическом режиме всегда фокусируется на лице человека и правильно выставляет параметры экспозиции. Возможность распознавать до 10 лиц людей одновременно гарантирует пользователю четкие снимки. По утверждению производителя, технология Face Detection уникальна, так как встроена в отдельный процессор, что дает возможность распознавать лица людей, оптимизировать настройки и снимать всего за 0,05 секунды. Начало продаж FinePix Z5 FD намечено на январь месяц 2007 года. Бета-версию Opera Mini 3.0 выпустила компания Opera Software. Этот браузер подходит практически для любого современного мобильного телефона с поддержкой Java. Тестирование Opera Mini проходило во второй половине 2005 года. Релиз состоялся в начале этого года, а в мае была выпущена версия 2.0. В версии Opera Mini 3.0 Beta заявлены следующие новшества: улучшенная версия безопасного режима просмотра, просмотр RSS-каналов, функция загрузки фото на сервер, автоматическое сворачивание длинных списков ссылок.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Компания Sony Ericsson поглотила UIC, точнее поглощает UIC у компании Symbian, у консорциума Symbian. Что это означает для рынка? Значение этого события трудно недооценить, ведь Symbian сегодня – это основная платформа для большинства смартфонов на рынке. В первую очередь, благодаря усилиям компании Nokia и платформы S60. Первоначально она называлась платформа 60. Отличие платформы 60 сегодня от UIC третьей версии – достаточно велики. В первую очередь это поддержка сенсорного экрана в устройствах Sony Ericsson в первую очередь. А во вторую очередь отличия связаны с небольшими программными изменениями, но в основе это все тот же Symbian. И если мы говорим о пользовательском интерфейсе, то как UIC, так и S60 развиваются в одном направлении. Что-то лучше у одной оболочки, что-то лучше у другой из оболочек. Но, в принципе, развитие идет в одном направлении. Улучшение интерфейса, улучшение эргономики устройств. Как на платформе 60, так на UIC можно создавать клавиатурные, бесклавиатурные устройства. Поддержка сенсорных экранов для платформы 60 – приоритетная задача для Nokia. И такая поддержка появится уже в 2008 году. Что же произошло? Почему компания Sony Ericsson поглощает UIC Technology? И какую роль играет эта компания для нее? Достаточно сказать простую вещь. Symbian в том виде, в котором мы видим его сегодня, был создан в компании Ericsson. В компании Ericsson существовала исследовательская лаборатория Ericsson Lab, которая была посвящена как раз-таки разработке операционной системы следующего поколения для мобильных устройств. И именно эта лаборатория создала первоначальные устройства на Symbian, которые мы видим сегодня. В дальнейшем в консорциум Symbian вошли другие компании: Nokia, Siemens, Panasonic, Samsung, но Первоначально у истоков стояла компания Ericsson. С ростом значения компании Nokia на этом рынке, выкупом большей части акций Symbian, для Ericsson наступили достаточно тяжелые времена, и развивать линейку устройств, которые пришли из операционной системы Psion, в частности R380S, Ericsson R380S, который был не просто прорывом, а гигантским шагом вперед для того времени. Небольшое устройство с весьма хорошей функциональностью. Не было возможности развивать это направление. Ericsson испытывал серьезные проблемы с потерей доли рынка обычных телефонов, стало не до новых форм-факторов, не до новых разработок. На основе этой лаборатории и был создан консорциум Symbian, в частности, его техническая составляющая, технологическая. Сегодня Symbian состоит из двух частей, по сути. Это Symbian и UIC Technology. UIC Technology как раз-таки представлен и территориально, и формально теми сотрудниками, которые работали в Ericsson Application Lab. Сегодня мы видим, что Ericsson Application Lab возвращается в лоно семьи, и UIC будет развиваться компанией Sony Ericsson уже сегодня. Для чего это нужно для компании Sony Ericsson? Ответ очень простой. На рынке сегодня существует, по сути, две доминирующих операционных системы. Операционная система Symbian, занимающая 3/4 рынка, а порядка 10-12% глобального рынка занимает Windows Mobile в различных версиях. И оставшиеся проценты приходятся на другие операционные системы, такие как Palm OS, который популярен достаточно на рынке США, но популярность падает, как и доля, и Linux. Если говорить про успех Linux, то он выглядит призрачным. Слишком мала доля сегодня, перспективы большие, но аналогично десктопным решениям мы видим, что Linux не стал сегодня стандартом де-факто. Хотя на протяжении последних 5-6 лет мы постоянно слышим о том, что Linux, возможно, станет тем решением, которое заменит Windows на ваших компьютерах. Этого не случилось. Это нишевое решение. Да, Linux стал более привлекательным. Linux стал интереснее и дружелюбнее. Но обычный пользователь не теки, который ориентируется именно на качество работы, он не будет использовать Linux в своей повседневной работе. Просто по одной простой причине. Linux не столь комфортен, поддерживает не такое количество периферий, так далее и тому подобное. То же самое для мобильных устройств. Даже учитывая их относительную закрытость сегодня, Linux не настолько гибкая операционная система на сегодняшний день для того, чтобы встраивать массово большую часть устройств. Это показывает и направление развития Motorola, которое пытается адаптировать различные ядра Linux под свои нужды. Возвращаясь к ситуации вокруг Symbian, мы получаем, по сути, доминирование платформы 60, которая формально открыта для производства, для лицензирования другими производителями, но де-факто другие производители не очень активны, так как Nokia занимает этот рынок, и выпуск подобных устройств означает сосредоточение на промотировании формата Nokia. То есть никто не хочет из производителей лить воду на мельницу Nokia, прикладывать дополнительные усилия. Пример Samsung, который всеяден и пытается выпустить всегда устройства на различных операционных системах, показывает, что компания не сосредоточена сегодня на платформе Symbian, платформе 60. Компания, напротив, старается приложить максимум усилий для адаптации Windows Mobile устройств. В частности, Большой пакет устройств будет представлен вместе с операционной системой Crossbow в середине 2007 года. Последние анонсы на платформе 60, в частности, был анонсирован один из смартфонов Samsung. Это всего лишь приценка к рынку, разведка боем, если хотите, для того, чтобы поддерживать интерес к своим продуктам. На Symbian Samsung не делает ставку, как и на рынок смартфонов в целом, надо признать и это. Если же говорить про компанию Sony Ericsson, то стратегия компании очень схожа с той, что исповедует Nokia сегодня. Компании похожи до степени смешения с рядом отличий в подходе, в дизайне, в философии, в промотировании продуктов, стратегии. Но это сильнейшие компании, сильнейшие конкуренты, несмотря на разницу в рыночной доле сегодня. Для Sony Ericsson становится жизненно необходимым иметь свою операционную систему для мобильных устройств, а именно смартфонов. Почему нужна своя операционная система? Давайте сравним количество программ для UIC третьей версии и платформы 60 третьего издания. Третье издание платформы 60 по программному коду несовместимо с предыдущими версиями, вторым изданием и всеми фьючер пак, которые были до того. Код был, код операционной системы, в частности Security Framework, был обновлен целиком. Мы получаем ситуацию, когда в одно и то же время выходят две операционных системы, и софт для них недоступен. Его надо портировать, переписывать разработчика. Так вот, скорость разработки софта для платформы 60 в разы выше, чем для UIC. Объяснение очень простое. Большая часть устройств продается именно на платформе 60. На UIC присутствует на рынке только три устройства. Это Sony Ericsson P990i, Sony Ericsson W950i, а также Sony Ericsson M600. Не так много. Продажа этих устройств в абсолютных величинах значительно меньше, на порядке меньше, чем продажа смартфонов от Nokia. Тут возникает интересная коллизия. Sony Ericsson жизненно заинтересован в том, чтобы UIC разрабатывался самостоятельно. То есть это позволит добиться более высокого качества продуктов, большей их стабильности, позволит отойти от генеральной партии, от генеральной линии в развитии линейки, сделать свои сервисы, большую интеграцию с обычными телефонами, позволит в частности адаптировать музыкальные сервисы на уровне операционной системы, а не на уровне приложений, что позволит добиться лучшего качества звука, лучшего качества интеграции различных функций, в первую очередь музыкальных, в частности на аппаратном уровне добиться gapless проигрывания и прочее, прочее. То есть возможностей очень много, игра стоит свеч. Мы видим, что UIC начнет развиваться уже в 2007 году активно. Основной задачей в компании видит развитие инфраструктуры, экосистемы для разработчиков, которая позволит добиться большого числа приложений в короткие сроки для этой операционной системы. В 2007 году на рынке будет не так много UIC-устройств, их будет не более 8 всего. То есть в следующем году мы увидим как минимум 5 смартфонов на UIC. А вот в 2008 году компания планирует представить уже 16 полностью обновленных новых устройств на UIC. Это станет возможным только если UIC будет принадлежать компании Sony Ericsson. Отставая от Nokia по скорости введения смартфонов, компания будет и в 2007 году, и в начале 2008 года сосредоточена на выпуске достаточно интересных по функциональности решений. То есть это не решение все в одном, но близкие к тому вещи. В то же время 2008 год – это год интеграции различных приложений в различные устройства. То есть смартфоны будут более четко сегментированы. Продуктов все в одном не будет. По сути, если мы говорим о этом примере, наверное, надо вспомнить Nokia N95. Аналогичный продукт от Sony Ericsson появится в будущем году. Это пример того, что компания пытается конкурировать в различных сегментах. На мой взгляд, события, которые происходят вокруг UIC Technology, сегодня трудно недооценить. Это знаковое событие, которое, по сути, создает на рынке только двух игроков, активных игроков, которые будут претендовать на большие доли рынка. Если говорить о Windows Mobile, есть компания HTC, и ее успехи несомненны, но уровень продаж HTC за квартал, он достаточно низок. То есть это порядка 230-240 тысяч устройств по всему миру. В то же время производственные мощности компании Sony Ericsson позволяют добиться того, чтобы UIC устройства были более популярными уже в 2007 году. И объем их продаж составил как минимум в первом квартале 350-400 тысяч устройств. Этого не случится в силу того, что компания не хочет затоваривать рынок. Своими устройствами будет плавно выводить новые модели. Но развитие ситуации крайне интересно. Конкуренция на этом фронте обостряется. Следующая версия UIC появится уже в 2007 году. И она несет достаточно значительные обновления. В первую очередь направленные на разработку игр. И платформа будет позиционироваться в том числе как игровая. То есть создается прямая конкуренция Engage от Nokia. Реанимация Engage на платформе S63 издания FuturePack 1. Что же, мы живем в интересное время, и главное, что эта конкуренция обостряется с каждым днем, и мы получаем все лучшие и лучшие продукты. Это действительно интересно. Высказывайте свои мнения о поглощении UIC Technology, о том, что вы ожидаете от него в ближайшее время на нашем форуме. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания Google объявила о выпуске мобильного клиента для своего почтового сервиса Gmail. Пользоваться им можно будет при помощи специального Java-приложения. Прежде пользователи мобильных телефонов могли получить доступ к Gmail через браузер, но клиент, по словам представителей компании, удобнее и имеет гораздо больше возможностей. Например, предусмотрена автоматическая синхронизация с версией для ПК. Кроме того, приложения к письмам, включая документы и фото, автоматически сжимаются с учетом просмотра на мобильном телефоне. Программа клиента распространяется бесплатно. Приложение Nokia Podcasting вышло из стадии бета-тестирования. Напомню, Nokia Podcasting – это программа для смартфонов, работающая на платформе S63 редакции. Оно предназначено для автоматической или ручной загрузки подкастов, их сбора и так далее. Первая официальная версия Nokia Podcasting 1.0 имеет несколько заметных отличий от бета-версии, выпущенной компанией ранее в этом году. В их числе лучшая поддержка карт памяти, большая стабильность соединения, сниженное энергопотребление.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио MobileReview.com. В сегодняшнем выпуске моей рубрики я решил на время отойти от традиционного формата рассказов о новинках. Надеюсь, начиная с этого раза, время от времени радовать вас и себя различными рассуждениями на тему и экскурсами в историю персонального аудио и не только. Недавно я задумался над тем, как различные технологии и решения, предназначенные изначально в основном для профессионального использования, попадают в поле зрения обычных потребителей, которые начинают активно ими пользоваться. Более того, вследствие технического прогресса в потребительских компактных устройствах сегодня реализовываются технологии, о которых буквально несколько лет назад профессионалы не могли и мечтать. Долго строить сложно сочиненные предложения я не буду. Ходить вокруг да около. Начну, пожалуй, с самой простой и максимально разработанной темы, такой как персональное аудио. Здесь я недавно вспомнил такой легендарный и во многом даже в нашей стране элитарный носитель аудио, как мини-диск. Сейчас он, конечно, уже давно потерял свои позиции, можно сказать, абсолютно полностью ушел с рынка, возможно, вернувшись туда, откуда начинал свой путь. А компания Sony, создатель формата мини-диск, представила его в самом начале 1992 года. Ну, расцвет популярности, пик, скажем так, этого носителя в нашей стране, я говорю именно о России, даже в частности о Москве, пришелся на конец 90-х годов прошлого века. Тогда в крупных музыкальных магазинах даже можно было встретить довольно редкое и любопытное зрелище. Предварительно фабричным способом записанные мини-диски с альбомами известных исполнителей, там, скажем, Мадонна или переиздание хитов Элвиса Пресли. Так получилось, что мини-диск был единственным носителем, цифровым носителем, оптическим носителем, на который была возможна запись аудиосигнала в реальном времени. В конце 20 века, в конце 90-х годов, уже многим были доступны и бытовые CD-рекордеры, и компьютерные драйвы с возможностью записи дисков. Но суть в том, что копирование аудиоинформации на них производилось либо из предварительно созданных файлов, либо напрямую с другого диска путем там, буферизации его содержимого и последующей записи. Мини-диск оставался единственным носителем, куда можно было записывать сигнал в реальном времени. В основном использовался этот носитель на телевидении, на радио, в музыкальных, в продакшн-студиях для различных целей, именно имеющих под собой основу в виде записи в реальном времени. Но со временем мини-диск из студии начал пробираться и в руки обычных пользователей. А как, на мой взгляд, это начало происходить? Популярная тогда уже набравшая обороты и гремевшая на всю страну практически горбушка, на ней можно было обнаружить массу фильмов без, мало того, что не дублированных, так и без перевода вовсе. Фильмы эти были актуальны, интересны, и многие любители кино, естественно, хотели их смотреть. К сожалению, часто они не знали не то, что какого-либо иностранного языка. У них и с русским было не очень хорошо. Специально для них пираты начали делать такую вещь. На мини-диск через микрофон записывался русский перевод фильма, который запускался на отдельной деке параллельно с фильмом. Таким образом, некоторые ценители кино, в частности, всем известный Евгений Козловский, ныне один из постоянных и знаменитых авторов журнала «Компьютера», а в прошлом даже его главный редактор, равно как и он, многие люди могли наслаждаться фильмами самыми современными, актуальными, либо теми, что были обойдены вниманием переводчиков. Кроме того, в то же время в Москве набирала обороты клубная культура, так называемая. То есть появлялись новые талантливые диджакеи, начинались гастроли известных электронных музыкантов, пишущих танцевальную музыку. Движение набирало обороты, как говорится. И для того, чтобы записать какой-то диджейский сет, выступление или выступление музыканта, часто не было никаких средств, кроме мини-диска. Кстати, компактность самих рекордеров позволяла зачастую делать это скрытно, так как не все музыканты положительно смотрели на то, что их эксклюзивные и редкие выступления будут записываться, а потом будут, соответственно, станут доступны обычным пользователям. Как бы то ни было, мини-диск-рекордеры выступили неким небольшим элементом этой культуры, чего, впрочем, было достаточно для того, чтобы иметь мини-диск-рекордер стало в определенных околоклубных, так скажем, кругах модным. Ваш покорный слуга в то время именно вращался в подобной тусовке, как, впрочем, и продолжает это делать сейчас, являясь каким-никаким диджакеем Вот. И я лично, равно как и некоторые мои друзья, имел в личном пользовании замечательный мини-диск рекордер. Именно, наверное, и на мой выбор, и на выбор друзей повлияла как раз вот эта близость к клубной культуре, возможность в любой момент записать там, с профессионального пульта или с любого другого записать любую композицию, любое выступление. Напомню, сделать это в домашних условиях было довольно трудно. Сами портативные рекордеры стоили тогда довольно дорого. Минимальная, наверное, ценовая планка на них начиналась с $250. Соответственно, обладатель такого рекордера и россыпи мини-дисков в сумке мог этим всем хозяйством гордиться практически, как, наверное, сегодня обладатель какого-нибудь серьезного смартфона за большие деньги. С другой стороны, гордому обладателю рекордера приходилось мириться точно так же, как и тем, кто использовал их в профессиональных целях, мириться с тем, что вместе с главным достоинством аппарата с записью цифрового аудио в реальном времени есть еще и другая сторона медали, как говорится, когда для того, чтобы скинуть на мини-диск просто музыки послушать в дороге, требовалось, если ты хочешь записать один диск на 70 минут, производить эту запись в течение 70 минут и так далее. Со временем компания Sony этот недостаток нивелировала, выпустив новые мини-диск-рекордеры, подключавшиеся к компьютеру по USB и позволявшие записывать с высокими скоростями, но момент был упущен. Мини-диск вытеснили появившиеся различные системы записи на жестких дисках с флеш-памятью. Это я имею в виду как раз именно в профессиональном применении, которые, соответственно, практически одновременно появились и у бытовых пользователей, и у обычных пользователей для бытового использования. Здесь, наверное, также можно провести параллели с сравнительно недавно появившейся, массово появившейся в флеш MP3-плеерах функции записи с линейного входа. На первый взгляд сейчас тем, кто только знакомится с персональным аудио или портативными какими-то аудиосистемами, это кажется вполне себе будничной функцией наверняка и не вызывает особых восторгов. Хотя в свое время, если бы такие устройства предлагались на рынке, то я думаю, как минимум половину той небольшой доли, которую имел мини-диск, они бы моментально, так скажем, отъели. Еще вспоминая ту же самую взлет клубной культуры, бешеную популярность диджеев и электронных музыкантов, не могу вспомнить о том, как те некоторые инструменты, которые они использовали в своей работе, стали весьма популярными и модными, так скажем, и как и у посетителей клубов, так и у их друзей, и просто у людей, ориентирующихся, так скажем, на массовый спрос. Наверняка все помнят популярные лет, наверное, 7 назад большие такие сумки с широким ремнем через плечо. Они имели квадратную форму и действительно большие габариты. Мне кажется, как минимум половина из тех, кто пользовался этими сумками и гордо, так скажем, носил их на боку, не знают, что изначально они были скопированы с диджейских сумок, которые до сих пор активно используются для того, чтобы носить в них пластинки. Но, правда, размеры у них в несколько раз больше, поскольку пластинок с собой носить нужно как минимум штук 60. Так вот, если уж я завел разговор о диджакеях, как я уже, наверное, вскользь касался этой темы в обзоре наушников Technics 1210, образ, классический образ диджакея, тиражируемый и в прессе, и на телевидении, да, это, скажем, молодой человек или девушка с наушниками на одном ухе, с руками над пультом и над виниловыми вертушками. Соответственно, покупать пластинки, вертушки и пульт совсем не обязательно, тем более, что носить их с собой весьма проблематично. А вот для того, чтобы создать некий образ, приобщиться, скажем, к той самой культуре, популярной или нет, как минимум можно приобрести наушники профессиональные, которые ты видишь у диджея в клубе. Обратите внимание, что несмотря на то, что сейчас ажиотаж вокруг клубов, рейвов, электронной музыки, диджея под, наверное, спал, вот, сколько в людей метро в диджейских наушниках. Две самые популярные, наверное, модели — это Technics 1210, на нашем сайте есть ее обзор. Это более доступная модель наушников, где-то в районе 3000 рублей сейчас стоит. Справедливость, вот ее чаще всего можно встретить как раз на людях в метро или просто на улице города. Справедливости ради стоит отметить, что ни в коем случае не хочу обвинить их, тех, кто пользуется такими наушниками, так скажем, в следовании моде. Они действительно очень даже неплохо звучат, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и высокое звуковое давление, так скажем, легко прокачиваются. Как ни странно, то же самое, что и нужно для профессионального использования, нашло отклик в сердцах обычных потребителей. То же самое можно сказать про уже выпускающиеся несколько лет и приобретшие легендарный, наверное, статус наушники Sony MDR-V700DJ. При их первом появлении они сразу же стали популярны, именно как раз в силу тех функций, о которых я говорил, когда наушники хорошо изолируют внешние шумы и обладают очень мощным звуком. Это немаловажно для диджея как в крайне шумной обстановке, поверьте, в диджейской, ну, вы, наверное, можете догадаться, как обычно очень шумно и, возможно, даже громче, чем на танцполе. Вот, поэтому, чтобы четко выделять звук из различных сигналов, там с одной, со второй пластинки, из компакт-дисков, из монитора, вот, диджею требуются наушники, которые изолируют звук качественно и одновременно обладают громким звучанием. Дизайн здесь на самом деле отходит на второе место. Но в MDR 700 DJ был объединен и дизайн, и классный звук. А наверняка вы видели эти наушники, по крайней мере, могли видеть в свое время нашумевшем клипе «Фристайлер» знаменитой финской группы Bomb Funk MCs. После этого продажи этих наушников в Москве и в России крайне выросли, и найти их в одно время даже в специализированных диджейских магазинах было трудновато. Ну что ж, надеюсь, я не слишком утомил вас такими реминисценциями в прошлое. Надеюсь, первый блин, несмотря на то, что выходит довольно комковатым, в следующие разы я найду еще более интересную тему и с большим жаром о ней буду рассказывать. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. До новых встреч.
MobileReview.com. Новости.
В сети появились шпионские снимки новой бюджетной зеркальной камеры Nikon D40. О новинке пока известно совсем немного. 6-мегапиксельная матрица и отсутствие вспомогательного дисплея. Это пока все известные отличия от камеры Nikon D50. D40 будет самым дешевым и доступным аппаратом в серии D40, D50, D70, D80. Корейская компания Pantec усиливает влияние в Европе. Ей удалось достичь соглашения с оператором Orange во Франции. Теперь Pantec будет поставлять во Францию терминалы под брендом Orange. Среди первых будет модель Pantec U4000. Таким образом, теперь Pantec сможет поставлять свои телефоны для трех крупнейших операторов Франции.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. Каждую неделю здесь пятерка самых занятных, драйвовых и громких рингтонов и реалтонов. Нам очень интересно узнать, а какие рингтоны на вершине вашего личного чарта? Заходите на форум портала mobilereview.com в раздел, посвященный подкастингу, и пишите. Вполне возможно, что в следующем подкасте вы услышите свой любимый рингтон. А вот какие мелодии оказались на коне на этой неделе. Трек, занявший 5-е место, заставляет задуматься. Почему очень многим нравятся спокойные и плавные рингтоны? Но их же гораздо хуже слышно, то есть они менее функциональные. А, ну да, плавные рингтоны нужны, чтобы успокоиться, просто посидеть, подумать. Может быть, потом сказать «Алло». 5-е место. Bonobo. Sugar Rhyme.
Yeah.
Вот Realtone, занимающий 4-е место, сейчас наглядно продемонстрирует, чем отличается мобильный чарт от обычного. Эта вещица называется Smack That, и исполняет ее 2 человека – Akon и Eminem. Так вот, в том кусочке песни, который стал Realtone'ом, рэпа Eminem'а попросту нет. Но вы знаете, что он есть. 4-е место – Smack That. It's on and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call her, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring you over. Look back and watch me smack. Я знаю огромное количество людей, которые, несмотря на то, что уже можно даже MP3 ставить на звонок, все равно предпочитают, чтобы их телефон звучал вот так. Рискну предположить, все дело в том, что им хочется чего-то максимально простого и невычурного. Какую-нибудь нераздражающую мелодию на звонок. Но они попросту ничего подобного не встречали. Встречайте! Мистер Ойзо, Flat Beat, 3-е место мобильного чарта. Писать песни и петь их на сцене – совсем разные профессии. Немногим дано и то, и другое. Но вот, например, Нелли Фуртадо дано. Значит, в каждой исполненной ею песне можно попробовать отыскать то, что зовется автобиографичностью. Слово какое. Разумеется, в первую очередь лучше вспомнить песню «I'm like a bird» и сказать, что выглядит Фуртадо действительно как райская птичка. Но сегодня просто тушите свет. В хорошем смысле. Трек «Turn off the light» загорается аж на 2-м месте мобильного чарта. Нелли Фуртадо. Даже тем, кто не любит электронную музыку, наши сегодняшние победители знакомы. Дело в том, что к одному из эпизодов «Бондианы» они выпустили совместную с великолепнейшей Ширли Бесси песню «History Repeating». Но «Бондиану», я думаю, смотрели почти все. Однако сегодня на первой строчке другая работа пропеллеров. Кое-что из раннего творчества. Буквально 2-я изданная ими песня. «Take California». Сегодня на самой вершине. Это наш выбор за неделю. Наиболее громкие, приятные и уместные рингтоны и реалтоны. Напоминаю, что свое слово в поддержку того или иного рингтона вы можете сказать на форуме портала mobilereview.com. Заходите и пишите, какая мелодия стоит на вашем телефоне.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Текстовые варианты обзоров ищите на сайте. Кроме того, там же новости, интервью и фотографии. И, конечно, форум, на котором есть отдельный раздел, посвященный подкасту. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста
mobilereview.com. Mobilereview.com. Жизнь в движении.